Глава вторая. «Ну, десантники, выходи!» Открывая дверцу эмки, шутливо скомандовал лейтенант Морозов. Как всегда, он, лучший в батальоне строевик, был опрятен, подтянут. Диагоналевые синие бриджи стального света, габардиновая гимнастерка и даже ремень. Все на нем сидело с каким-то непринужденным и в то же время подчеркнутым изяществом. Первой вышла из машины, слегка наклонившись, Галина. Белокурые локоны ее при этом живыми кольцами скатились на плечи и грудь. Одевалась она всегда просто. И сейчас на ней была черная крепсатеновая юбка и синий шерстяной джемпер без рукавка. Слева на джемпере светился белый круг с красным выпуклым якорем, вышитым посередине. «Где мой адъютант?» Обеими руками откинув кудри с лица на стороны, дельно строго спросила Галина. «Здесь он!» пробасил старший лейтенант Царев, грузно выступив вперед. Высокий, широкоплечий, он заслонил собой всех стоявших позади него друзей-командиров. «Почему же я выхожу из машины, а вы не догадаетесь даже подать мне руки, а?» Слегка топнув выставленной вперед ногой, спросила Галина. «Виноват, исправлюсь», – козырнув, притворно-пугливо произнес Царев. «То-то, то-то», – в тон ему ответила Галина. «Чтобы это было в последний раз». «Есть в последний раз. Разрешите быть свободным?» Опустив руки по швам, спросил Царев. В широком светло-сером коверкотовом костюме, с такой же пышной и кудрявой, как у жены, но только черной шевелюрой, он напоминал сейчас одного из любимых певцов Львовского оперного театра. «Хватит поясничать!» Шутливо ударив мужа по щеке веером, произнесла Галина. «Помоги лучше донести курортные чемоданы». «Ну нет, что-что, а должность носильщика больше всего подходит мне. Во-первых, в годках, во-вторых, инвалидность имею», заявил самый молодой из всех старших лейтенант Харьков. Он вынул из кармана носовой платок, заткнул его как фартук за ремень, быстрым незаметным движением повернул значок ГТО кверху ногами, и он стал походить на бляху. Потом надел фуражку козырьком назад, комично выставил грудь и, прихрамывая на одну ногу, понес чемоданы. Все дружно и громко рассмеялись. Его жена Зина, худенькая женщина с острыми приподнятыми плечами и угловатой походкой, проворно подбежала к мужу, поправила фуражку и, сорвав носовой платок, спрятала его в белую сумочку овальной формы. Шутливо постучав пальцем по лбу мужа, сказала: «Э, комик, до 27 лет дожил, а ума здесь меньше, чем в булавочной головке. Кстати, и комендантский патруль идет», – равнодушным басом прогудел Царев. «Где?» – выпрямляясь, оглянулся по сторонам Харьков. «Браво, браво! Купили, купили!» – захлопала в ладоши Соня, жена начальника штаба батальона, капитана Корня. Маленькая пухлая брюнетка с каштановыми коротко остриженными волосами, прикрытыми бархатной красной шляпкой. Она походила сейчас на расшалившуюся школьницу. «Молодежь!» – оправившись от смущения, негромко, но так, чтобы все слышали, говорил Харьков. «Рады над стариком пошутковать!» И как бы утешая себя, добавил: «Ничего, и вы до моих лет доживете, тогда и я отведу душу». Заметив, что Царев идет рядом и все еще улыбается, Харьков сказал: «А тебе по-дружески советую, обзаведись очками». «И не собираюсь разоряться». «Где же это ты комендантский патруль увидел?» «Я не сказал, что вижу, а идет комендантский патруль. И он на самом деле где-нибудь идет. Разница». И Царев громко фыркнул в кулак. Старший лейтенант обладал недюжиной силой, и танкисты его подразделения немало гордились этим. Царев легко натягивал гусеницу, легко приподнимал ствол 76-миллиметровой пушечной установки. Все знали случай, окончательно утвердивший за ним славу первого силача в полку. На весенних тактических учениях Царев ввел свои танки в тыл синим. Время было на исходе, а до места сосредоточения оставалось еще около 10 километров. Теплый обильный дождь превратил в трясины все низины и даже пашни. Машины с трудом вытаскивали свои грузные броневые тела из размягшего липкого грунта. Темнело. Моторы перегрелись, и глушители напоминали круглые раскаленные до красна болванки. Краска на кормовой броне под ними пузырясь горела, чадя жирным черным дымом. Чтобы не опоздать и сократить расстояние, командир роты повел свои танки напрямик по едва заметному проселку. Новая неприятность чуть не сорвала все сроки. У небольшой речушки, даже не обозначенной на карте, в грязи застрял воз сена, загородив собою путь. пожилой поляк в широкополой соломенной шляпе с длинными обвисшими, как у моржа, усами, нещадно хлестал кнутом лошадь, дрожавшую от усталости и испуга. Царев, не торопясь, прыгнул с танка, в развалку подошел к повозке, тревожно оглядел местность. Речушка широко разлилась вокруг, и от быстрого течения, казалось, кипела под бревенчатым настилом моста. Нечего было и думать о преодолении ее вброд. «Буксуем?» – спросил царев поляка. «Так, так, пан офицер, буксуем. Что поделать с этой скотиной? Такой упрямый конь. Чтобы он меньше упрямился, не кнутом корми, а давай ему овса побольше», – нахмурившись, посоветовал царев. Затем повысил голос, нетерпеливо крикнул. «А ну, распрягай коня, живо!» Поляк быстро распряг лошадь и отвел ее в сторону. Царев зажал оглобли под мышками, рванул и выкатил воз сначала на мост, потом на соседнюю зеленую луговину. Как ни в чем не бывало, небрежно вытер ладонью потный лоб и, слегка опустившись в башенный люк, подал сигнал «Иди вперед, путь свободен!» Увидев, что Харьков поставил оба чемодана, чтобы поменять их местами, Царев произнес «Тоже мне носильщик!» Полсотни шагов не прошел, а запросил смену. «Кто это просит смену?» – удивился Харьков. Но Царев осторожно отстранил друга, взял вещи и лукаво посмотрел на Овсанова, громко добавил. «Раз чемоданов на всех не хватает, надо нести это по очереди. Я тоже ведь выслужиться хочу перед командиром батальона». Овсанов, шедший с Клавой под руку, сделал вид, что ничего не видел и не слышал. Но Харьков не унимался, он обратился к женщинам. «Каков подхалим, а?» «Все равно», – пригрозил он пальцем в спину Царева. «При первом удобном случае разоблачу». В вагон валились шумной гурьбой, шутками и смехом. У всех на душе было весело, безоблачно. «Куда прикажете поставить ваше приданное?» Галантно расшаркнувшись перед Клавой, спросил Царев. «Где вам нравится, дорогой?» – ответила Клава певучим грудным голосом. «Ба, приданное!» – воскликнула Соня. «Для Клавиного приданного этого купе тесновато. Пол вагона понадобится. Одних шелковых платьев у нее не меньше дюжины». Уловив нотки зависти в голосе Сони, лейтенант Морозов как бы невзначай заметил. «В чужом гардеробе платьев всегда больше». Соня, поняв намек, вспыхнула так, что покраснела грудь над вырезом сиреневой кофточки. Ее маленькие коричневые глазки, растерянные в то же время зло, оглядели Морозова. Собираясь ему что-то ответить, она даже прикусила нижнюю, более пухлую губу. Но в купе вошел летчик-лейтенант с небольшим банного размера чемоданчиком в руке. Поздоровавшись со всеми и видя, что оба сиденья заняты, он произнес «извините» и хотел выйти в коридор. «Это вы нас извините, что оккупировали вашу территорию», – ответил Овсанов и, встав, усадил лейтенанта на свое место. Клава, взглянув на часы, нахмурилась. «Не волнуйся, раз обещал, приедет. Полковник любит точность», – поняв беспокойство жены, заверил Овсанов. «Пора уже», – с тревогой произнесла Клава. «Совершенно верно, пора», – подхватил Царев. «Пора выпить за благополучный рейс хотя бы по стакану вина». «Положено по закону», – поддержал корень и разгладил ногтем свои золотые усы. Это предложение охотно поддержал и Харьков. «А ваше мнение на сей счет?» – обратились к Морозову. Он печально развел руками и направился к выходу. «Что поделаешь, иду, знаю вас. Выпив и мою долю спасибо не скажете». В летнем буфете возле вокзала оказался единственный свободный столик. «Ничего», – усаживая всех, приговаривал Царев. «В тесноте, не в долгах. Ему не хватило места за столом». «Посему быть тебе тамадой», – заявил Овсанов. Разлив вино по бокалам, Царев подошел к Клаве. «Выпьем, товарищи, за виновницу нашего сегодняшнего торжества. За Клаву. Кому веселье, а кому и печаль?» Вставил Морозов, кивнув в сторону притихшего Овсанова, вдумчиво и встревожно смотревшего на жену. «Ну, это ты зря», – запротестовал Царев. «Я думаю, и Амурхан доволен, что его супруга едет в Сочи на целых 2 месяца. Она там поправится, загорит, посвежеет, и это очень кстати. Впереди у нее последний, самый тяжелый год учебы в институте. Сколько потребуется сил, настойчивости, упорства, чтобы получить диплом врача? Верно говорю, Амурхан?» «Верно, дорогой Кацо, верно. Выпьем за то, чтобы у Клавы и в Сочи друзей было не меньше, чем здесь. Где настоящая дружба, там работать и жить легко. Там и воздух свежее, и небо чище, и солнце ласковее, и даже луна кажется теплее». Все захлопали в ладоши и, чокнувшись с Клавой, выпили. Царев тут же наполнил вином бокалы и рюмки. «Ну, «Ну куда ты спешишь?» – укоризненно заметила Галина, подтолкнув его незаметно локтем. «Природа не любит пустоты», – серьезно пояснил Царев.
«Теперь тост за Амурханом», – сказала Зина.
«Я только что произнес», – удивился Амурхан.
«Это фальсификации», – перебила Галина. «Авторство первого тоста остается за нашей семьей». «Семьей?» – произнес Авсанов, внезапно просветлел лицом, как бы озаренный счастливой догадкой. «Хорошо, согласен, друзья мои. Тост, который я предложу, одинаково относится ко всем, что мы любим и бережем, что является гордостью советских людей и примером для народов других стран». Авсанов торопливо расстегнул верхнюю пуговицу гимнастерки. В его черных глазах вспыхнули искорки азарта. Все заметили в его профиле есть что-то смелое и гордое, почти орлиное. Поймав ободряющий взгляд жены, Амурхан продолжал, хотя и тише, чтобы слышали только сидящие рядом, но увереннее. Слова его звучали убедительно, страстно. «Мы здесь все свои, близкие. Верно, в опасный час никто из нас не спрячет голову под крыло, не повернется спиной к опасности. Это свойство характера, присущее храбрым. Но что греха таить, на границе сейчас тревожно. Провокации за последние дни участились. Вчера наши летчики посадили один немецкий истребитель, а сегодня два мессершмитта демонстративно прошли над Перемышлем, Равой Русской, Львовом, Яворовым. Заблудились над нашими аэродромами», – вставил сердито Корень. «Именно заблудились», – сделал Авсанов особое ударение на втором слове. «Как знать, может быть, это черные предвестники надвигающейся войны». Авсанов на миг задумался, рывком головы откинул волосы назад и, не сводя глаз Галины, закончил весело и бодро. «Давайте выпьем за мир, за нашу советскую семью. Ни в одной другой стране нет такого сплочения и единства в семье, какое есть в наших семьях». Авсанов передохнул, негромко ударил кулаком по столу. «Говоря по-военному, семья – это крепость. А в нашей стране таких крепостей миллионы. Любой враг сегодня, через год, через 20 лет, еще больше обязан будет считаться не только с нашей техникой, но и с высоким морально-волевыми качествами советского народа. Обязан считаться, иначе просчитается. Не так ли? Этот фактор имеет прямое отношение к военному потенциалу страны. Выпьем же, друзья, за советскую семью, для которой интересы Родины превыше всего». Все встали, громко чокнулись, пили вино молча, торжественно. Над пероном громко прозвучал второй звонок. Все поспешно встали из-за стола, направились к выходу. Галина обернулась. «Миша, ты что, зимовать остаешься?» – обратилась она к мужу. «Что ты, дорогая моя, вот только осушу этот наперсточек», – показал он на стакан, снова наполненный вином. «И тут же пристроюсь к левому флангу». «Обязательно посети дендрарий», – наказывала Зина Клаве. «Это равносильно путешествию по лесам всех частей света. Олеандры и тун сейчас в самом цвету. Не забудь съездить на озеро Рица. В ясный день вода в нем чистая, голубая. Жидкий изумруд, да и только», – наказывала Наташа жене лейтенанта Морозова. «Это все пустяки. Главное, не забывай отмечаться у дяди Джамбекова. В его ларьке всегда прекрасное молодое вино. На собственном опыте убедился. Заменяет любые аптечные порошки и капли», – догнав и взяв Клаву под руку, посоветовал Царев. «Клава, не забудь мою просьбу», – перебила всех Соня. «Шляпка должна быть из рисовой соломки с бархатным бантом. Ну, как у Марии Петровны». «С ума схожу от зависти». «Куплю и не забуду», – успокоила Соню Клава. Она стояла уже на верхней ступеньке вагона, по очереди пожимая протянутые руки. Смуглые ее щеки порозовели от волнения. «Передай привет дяде», – напомнила она тихо Амурхану, дольше всех задержав его руку. «Есть», – неловко переступив с ноги на ногу, ответил капитан. «А где же Морозов? Юрка где?» – вспомнила Галина и так строго посмотрела на мужа, что тот невольно отступил на шаг. Но тут же нашелся и пробасил. Не иначе, как в самовольной отлучке. Поезд плавно трогался. «А еще других учит тактичности», – воспользовавшись поводом, презрительно заметила Соня. «Прошу, Амурхан!» – на силу достал, запыхавшись, проговорил неожиданно появившийся Морозов, подавая капитану пышный букет из белых роз. «Мне?» «Никак нет, передайте вашей супруге от всех нас». И, поправляя наплечный ремень гимнастерку, добавил. «Извините за посредничество, но в минуту разлуки нельзя быть таким рассеянным и невнимательным мужем.